Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Жамал Сейдахматованын 70 жылдык мааракеси 24 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы Бишкектеги Кыргыз улуттук филармонияда өтөт. Шашылыш билдирүү тоолуу аймактарда, тоолуу автожолдордо кар көчүшү мүмкүн, жолдордо муз тоңот. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда кээ бир райондордо жаан жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак тоңголок болот. Шамал батыштан согуп, көл кылаасында ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын жылуулугу Чүй, Талас, Ысык Көл областарында 3-8 градус, түштүк областарда 5-10 градус жылуу. Нарында күн 5 градуска чейин жылыйт, ал эми тоолордо суук 8 градуска чейин жетет. Бүгүн Бишкекте күндүз жаан күтүрбөйт, батыштан сыдырым жел согот, аба 5-7 градуска чейин жылыйт. Соңку кабарларды жана аба ырайын Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын өкмөтү кышкы жазгы ар кандай чукул кырдаалга даяр экендигин билдирүүдө, бирок капыстан түшкөн кыш өлкөнүн дубандарында көп проблемаларды жаратууда деп билдирет Бакыт Асанов.
Карагулжа районунун Кызылжа айылынын тургуну Токтомуш Мырзабаев алайкуу Карагулжа жолуна түшкөн көчкү тазаланбай жүдөп жатканын Азаттыкка кеп салууда.
Мынабыз жолду карабай атат да, дээ ууну ошо тепи мырзаке каралжага коюп койгон, ошол эле дээ ууну мына капчайдын бир орто тушуна, мынабыз өөдө жакта болсо, наргылды жагын өз жагын түртүп иштеп турса болот эле да, анан качан эле ошо жол түшүп калганда, эки күн болбой калганда анан ошо тупурап калып атышпайбы. Жолдун мынагындай бир өтөрөк жактарына запастап бир горячияларды алып келип коюп, тракторду коюп, ошондой начеки турса болот эле да, ошону жасабай атышпайбы.
Мындай окуялар быйыл капс келген кыштан кыйналган аймактарда арбын кездешүүдө. Ал ортодо Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Болотбек Борбиев өлкөнүн бардык дубандары ар кандай чукул кырдаалдарга даяр деп билдирди.
Ар бир граждандык коргоонун кызматынын башчылары, министрлер, губернаторлор мына өздөрүнө тиешелүү тармактар боюнча кышкыга канчалык ушул биздин граждандык коргоо системасы даяр экенин өздөрү отчеттерин беришти. Бүгүнкү күндө бардыгыбыз биригип туруп гана ушул биргеликте чогуу чаран ушу алдын алуу мониторинг жасоо, анан кийин ошолорду болтурбай коюу, эгер кудай сактасын болуп калса кесепеттерин тез арада жоюуну колго алсак гана биз эффективдүү жумуш алып бара алабыз.
Азыркы кырдаалда өлкө боюнча көчкү түшүү коркунучу тууруган 12 тилке бар. Транспорт жана коммуникациялар министри Эркин Исаковдун маалыматы боюнча өлкөдөгү жолдорду тазалоого унаалар жана шаймандар керектүү деңгээлде даярдалды.
Өлкөдөгү автожолдорду кышкыга даярдоо үчүн төмөнкүдөй техникалык унааларыбыз бар: 98 автосамосвал, 101 грейдер, 31 экскаватор, 52 жүктөөчү автоунаа, 58 бульдозор жана 59 трактор азыркы учурда оң абалда. Мындай жол менен бүгүнкү күндө жалпысынан 399 кар тазалоочу унаа даярдалды.
Ошол эле учурда эл аралык мааниси бар Бишкек Ош жана Бишкек Тургар жолдорун кардан тазалоодо кыйынчылыктар кездешүүдө. Нарын облус губернатору Канатбек Муратбеков, маселен, Бишкек Нарын Тургар жолундагы долоон ашуусунда жолго кум, туз себүүчү машина жок болгондуктан жолчулар кумду кочуштап себеп жаткандыгын белгиледи.
Бишкек Нарын Тургар жолу бул эл аралык жол болгондуктан Кытайдан жанагы чоң машиналар келип аткандыктан мына биздин белдерде көп кыйынчылыктарды жаратып атат да, техникалар жетишсиздик да. Себеби дегенде мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кум чачуу керек. Кумду биздин өзүбүздүн ошо жерде иштеген жарандарыбыздын күчү менен чачылып атат да. Эгер техника жетиштүү болгондо техниканын жардамы менен кум чачылып турса убагында көп нерсени алдын алууга жоюуга болот эле.
Ушундай эле көйгөй Бишкек Ош жолунда болуп жаткандыгы маалымдалды. Быйыл Кыргызстанга кыш эрте келди. Кар көчкүдөн бир адам набыт болду. Көчкү адатта ала жазда катталчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 2011 жылдын 10 айында Кыргызстанда 191 чукул кырдаал катталып, анын кесепетинен 58 адам ажал таап, мамлекетке 940 миллион сомго жакын чыгашы келтирилген. Бул сандар былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Ош шаарындагы мектептердин биринде окуучуларга жаңы үлгүдөгү чөнтөк телефондорун колдонууга тыюу салынды. Мектеп жетекчилиги балдар чөнтөк телефон аркылуу интернетке алаксып сабактан начарлап жаткандыгын айтууда. Бул окуя Азаттыктын кезектеги талкуусуна жем таштады. Мектеп жетекчилигинин мындай демилгеси колдоого алаарлык деп ойлойсузбу? жеткинчектер менен өспүрүмдөргө чөнтөк телефону керекпи? Пикир сунуштарыңыз болсо, бүгүн саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышып оюңузду бөлүшүңүз. Андай болсо 31-61-63 номерине 1:30 кийин телефон чалыңыз. Жалал абаддагы Иштамберди экенин кытайлык компания 2008 жылдан бери чалгындап эми алтын казганы жатат. Аталган ишканага жергиликтүү элдин дооматы Арвын быйыл август айында Чаткал районунун Терексай шаарчасынын жана Кызыл Токой айылынын эли жол бугунга чейин барышкан болчу. Эленора Бейшенбек кызы билдирет.
Иштамберди кени негизинен Жалал абаддын Алабука районуна карайт, бирок кен бойлогон суу Чаткалдын бир катар айылдарын аралап өтөт. Иштамберди өзү да бул айылдардан анча алыс эмес жерде жайгашкан. Кен катуу кайтарууга алынган. Кенге барганыбызда кытайлык компаниянын жетекчилери чыгып, интервью берүүдөн баш тартышты.
Алтымал жер көптөн бери чыгып аткан, ичкен сууга кошулуп аткандар. Санайып мен экологияда келип.
Чаткалдыктар Иштамберди кенин казган кытайлык компанияны алтынды бөлүп алуу үчүн цианид колдонуп, сууну булгап жатышат деп айыптышат. Бул сууну негизинен Кызыл Токой, Ак Терек жана Алтыбак айылдарынын эли дагы, малы дагы ичет. Кызыл Токойго нараттуу келин кен иштетиле баштагандан бери оорулар күчөп жатканын айтып берди.
Суу булганып ич албай атабыз. Жыттанат кадимкидей мал деле ичпейт суунучу. Балдары ооруп атып.
Эр гектарлаган жер кетти.
Терексайдан чыккандан кийин мына жак тегиз болуп турабы?
Аталган айылдын башчысы Мирлан Мырзаев сууга уулуу заттар кошулуп кеткен ушулар болгонун тастыктады.
Ацетоник бар да ал жерде. Фабрика иштелгенден кийин баягы химикаттар менен иштеткенден кийин ацетоник хвостоохранилищеге куят ал жерчи. Хвостоохранилищеге талапка жооп бербейт, специалисттер жок билип атабыз да. Менин оюмча бир 25-30 жылдан кийин анан кийин ачылыш керек, ачылбаш керек вообще билбейм. Булар бир жылга жетпей эле түйүнөн саргып чыгып аккан сууга кошулуп аткан да. Ал жерде кандай химикаттар бар экенин эч ким билбейт. Анан өздөрү келип ал жакта да иштеген айыл тургундар бар да. Алар бияка эл газонду этип суудан ичпей эле чоң суудан суу кошулуп кетти ацетониктен деп анан элдери ыз жоогон угуп анан генеральный директору Жава деген келип элден кечирим сурап бул жерде түшүнүк катын жазып
качан болду окуя
13 октябрда болду. Анан биз бир айылдын тургундар байкоочу кеңешинин өкүлдөрү бар барып мына ошол жерден көрүп сүрөткө тартып акт түзүп келебиз да.
Бул окуядан кийин кытайлык компания айыл элден бир маал суу ташып бере баштаган экен. Бирок Алабука райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмү иликтеп зыяндуу эмес деп тыянак чыгарып бергенден кийин суу ташып берүү токтоптур. Кызыл Токойлуктар Fugold Mining компаниясы мурда айткан таза суу чыгарып берүү убадасынан баш тартканын айтышты. Чаткалдагы Терексай шаарчасынын мэри Эрмек Алкеев жолго байланыштуу да нааразычылыктар бар деп билдирди.
Кызыл Токой Терексай айылдарын аралап өтөт оор техникалар. Ошолор бир жагынан чаңытып, экинчи жагынан жолду бусканынан нааразычылык пайда болгон да.
Чаткал Алабукада кен казып жаткан компаниялар эл талап менен чыгып жол бугандан кийин Кызыл Токойдо 2 чакырым, Терексайда дагы ушунча узундуктагы жолду асфальттап берүүгө макул болушкан. Азыр убада кылынган жолдун жарымына асфальт төшөлүптүр. Сенитке байланыштуу атайын комиссия түзүлүп, анын курамында Кызыл Токой айылдык кеңешинин депутаты Айжан Өмүркулова да болгон экен.
Бул жерден аккан дарыябыз бул эл аралык мамиледеги дарыя да. Буну менен Өзбекстан да суу ичет. А эгер бир нерсе болуп ушу Өзбекстандан да ошентип уулуу отравление болуп турган болсо вообще жаман болот. Эки мамлекеттин ортосунда конфликт пайда болот. Ушу аким баш болуп өзүбүз бардык, ошол милицияларды алдык, Терексайдын депутаттары барды, өзүбүз бардык, өкмөт барды. Ошондо саниттин бирок эмесин таппадык да. Контейнерлерди карап туруп, контейнерлердин ичинде башкача жазуудагы кытай жазуусундагы эмелер да медикаменттер мындай эмелер эмне деп коет ошондойлор бар сурат да аны биз түшүнбөдүк анан дагы бир формуланы айтып атат ол формуланы айтпай койду эле интернеттен алдырдык эле ол формуланы деле точно эмне экенин жачышпады эмесе ошо Жалал абад областтан келген жана антип ушул боюнча изилдөөчү атайын ушу специалисттер келгенде өздөрү аныктай албай койду а биз ким бул эч нерсебиз жок да
ондой ошол дары дармектеринен котормолор жокпу экен э жалаң кытай
ошо котормолор котормо эмес даже документ жок накладной жок ошо кантип ушунча таможнядан өтүп келгенине таң каласың да без документ эй көрсөткүлөсө көрсөтө албат да жок бишкектен алып келебиз паланча күнү алып келебиз түкүн жок
эленора бейшенбек кызынын репортажы болду кезек азаттыктын кабарларынын кыскача мазмунунда Орус учкучу тажик мигранттарын Орусиядан депортацияланышына өкүнүчүн билдирди. Египеттин армиясы бийликти өткөрүп берүүнү тездетүүгө сөз берди. Жогорку кеңеш виш инфекциясын жуктурган балдарга берилген жардам тууралуу маалыматты 25 ноябрда уга турган болду. Кыргызстан Өзбекстанга электр энергиясын экспорттошу мүмкүн. Жамал Сейдахматованын 70 жылдык мааракеси эртең белгиленет. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Эми мына бул темага көңүл бурсак, молдо шариаты негизинде нике кыюунун алдында жубайлар мамлекеттик органдан каттоодон өтүшү керек деген талап ушул тапта коңшулаш Казакстанда да кызуу талкууну жаратты. Ал эми ислам мамлекеттеринин катары таанымал өлкөлөрдө абал кандай? Төрөкулдоров Иран Ислам Республикасындагы жана башка ислам өлкөлөрүндөгү абал тууралуу Азаттыктын Иран редакциясынын редактору Али Реза Тахери Десфула менен маектешет.
Эң оволу бүтүндөй ислам дүйнөсүндөгү бир ачык фактыга көңүлүңүздү бургум келет. Исламда нике кыйыш үчүн бүт процесс молдонун катышуусунда өткөнү жетиштүү. Бул ал алдында кабыл ала турган нерсе катары белгилүү. Бирок мыйзамый жагына келгенде маселе жаралат. Эгерде эркек менен аялдын никеси расмий түрдө катталбаган болсо, мүлктү бөлүштүрүүдө проблема чыга келет.
Маселен, сиздин өлкөдө Иранда кандай? Молдолор никенин расмий каттоодон өткөнү тууралуу көбүрөөк болбосо да нике кыя беришеби?
Иранда деле шийлерге тиешелүү гана бир аз өзгөчөлүктөрүн эске албаганда ушундай эле. Өзү дүйнөдө эки эле шии мамлекети бар. Бири Иран, экинчиси Азербайжан. Шии мусулмандарынын эрежелерине ылайык, эркек канча жолу кааласа, ошончо жолу үйлөнө алат. Бирок алардын төртөө гана негизги аялдары катары каралат. Калгандары убактылуу. Же макулдашуунун гана негизиндеги аялдары делинет. Бирок биринчи аялдан кийинкилерин аларда эркек сөзсүз өзүнүн биринчи жубайынан уруксат сурап, анын макулдугу менен гана үйлөнөт. Анын үстүнө шарият кылайык, төрт же андан көп алган аялдарын расмий каттоодон өткөргөн киши ошого жараша салык, ошого жараша мүлкүнөн ажыраганга даяр болушу керек. Анын үстүнө канча аялы болсо, алардын баарына жашоонун ар бир аспектинде бирдей мамиле кылышы керек делет. Баарына бирдей кароо дээрлик мүмкүн эмес деп
ойлойм.
Кечиресиз, баштапкы суроону дагы бир жолу кайталап бергим келип турат да. Молдолор нике кыярда расмий мамлекеттик органдан нике каттоодон өткөнү тууралуу кагазын болушун талап кылышабы, жокпу?
Билесизби, Иранда айрым учурларда молдо да никени расмий каттоодон өткөргөн агенттиктин өкүлү да бир эле адам болушу мүмкүн. Молдо бир эле учурда исламдын шартында мамлекеттин агенти катары расмий мыйзамды да эске алуу менен нике кыят.
Алиреза мырза, ислам дүйнөсүнүн башка бөлүктөрүндөгү, маселен, Сауд Арабстандагы шарттар кандай? Ал тууралуу маалыматыңыз барбы?
Бәле, дар Арабистан Сауди хам, ке фирқи вахаби дар унжа.
Исламдын вахабизм сектасы менен жашаган Сауд Арабстанда нике кыюуну да алар өздөрү исламдын мурдакы, баштапкы түрүндө ишке ашырат деп ишенишет. Алар бүт нерсени Мухаммед пайгамбар же ислам эми жаралгандагы жетекчилер айткандай жасагандай аткарышат. Сауд Арабстанда бүт нерсе динге гана байланган. Акыркы сөз дайыма динге негизделет. Керек болсо аларда падышалыктын бар экени да дин менен
байланыштуу.
Аларда өзү никени расмий каттоого алган органдар иштейби?
Андай никени расмий каттаган органдар бар. Бирок ал бир чөкү бөлүктү, молдого суроонун кажети да жок. Иранда да, Египетте да
ушундай.
Демек ким сиздин сөзүңүздөн мындай чыгат да, анда Кыргызстан молдого расмий каттоосуз нике кыйып ала деген алгачкы өлкө болуп калабы?
Бәле, Кыргызстан беназарам мерсиге аввалин кешвар башы.
Ошондойго деп ойлойм. Анын үстүнө молдону бул үчүн жазага тарткан өлкө тууралуу мен азырынча уга элекмин. Молдо 2 жаштын никесин шариаттын негизинде кыйып, эч кандай деле күнөө жасабайт да. Ал өзүнүн дини буйрук эткен ишти гана жасап жатпайбы?
Алириза Тахери Десфули менен Төрөкул Доров маектешти. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Деңизбек Бөлтүрүков дүйнөдө таанылуу Тетратек компаниясынын Торонтодагы филиалында Тоокен тармагындагы долбоордор боюнча жетектөөчү менеджер болуп иштейт. Баш кеңсеси АКШнын Калифорния штатында жайгашкан Тетратек консалтинг долбоорлоо, инженерия, техникалык тейлөөгө адистешкен журташыбыз менен Амирбек Азамулу телефондон байланышты.
Теңиз мырза, сиз совет доорунда Москвадагы атактуу болот жана эритмелер институтун инженер металлург кесиби боюнча аяктагансыз Орусияда. Андан соң Кыргызстанда атактуу Тоокен ишканаларында өз кесибиңиз боюнча жооптуу кызматтарда иштегенсиз. Анан жүрүп эле кандайча Канадага кетип калдыңыз? Ал жакка кетишиңизге эмне себеп болду?
Канадага кеткен себебим кумтордо иштеп жүрүп 97-жылы. Ошондо 21-нчи кылымдын кадрлары деген бир фонд ачышкан. Ошол фонд аркылуу качып стипендиясын утуп алгам. Тиги илим изилдөө иш кылганы Германияга. Ошентип мен 8-жылы Германияга кеттим. Германияда 4 жыл аспирантурада Технический университет Кубанска деген бар. Германияда Технический университеттердин эң эски бир университеттердин бири да. Андан кийин ошол жакта окуп жүрүп аспирантураны бүткөн жатканда ошо келечегимди ойлоп Кыргызстандан да ошо кумтордон башка бүт комбинаттар жабылып аткан кез келечеги жок болгон өзүмдү кесибим боюнча иштеп квалификацияны ортайын деп үй бүлөмө кеңеш берип анан Канадага эмигрировать жаткам 2002-жылы.
Теңиз мырза, мамлекеттер аралык программа боюнча окуган экенсиз Германияда, туурабы? Ал жактан кесибиңизди өркүндөтүп адис катары Кыргызстанга өтө керектүү болуп тургансыз, анан кыргыз өкмөтү ушундай адисти оңой эле кое бердиби?
Мен бир аз башкача болду да, кадр 21-нчи кылым менен ошол программа менен өтүп атканда ошондо немецкий фонд бар, академик фонд ДАД деген, ошол фонд менен дагы бир кишини өзүнчө тандап алып ошолор финансирует эткен. Биз программадан чыгып кеткенбиз ошол кезде. Ошолор деген полностью үй бүлөбүздү алып алтырып, ушул эки кишини биз эметели деп, биз финансировать этели деп алар менен мындай бир өзүнчө келишим түзүлүп ошондой болгон. Мен окуумду ошолор финансировать этип, бирок баары деле кийин деле 16-17 киши келдик го тиги Германияганын Америкага кеткен ошол программа боюнча. Ошол бүткөндөн кийин мамлекет жагынан бизге бир жардам кылып же чакырып бир момундай шарт коюп беребиз деген эч кимге кызыкчылыгы да болгон жок, сураган да жок. Ошону менен биз ар бир өзүбүздүн турмушубузду өзүбүз куруп кеттик. Мен кийин тиги балдардан сурадым, бир эки экөөсү Америкада окуган, Кыргызстанга баратыптыр, мамлекеттин арасында ишканаларда иштеп көрүп кийин кайра кетип калышыптыр. Казакстанда Балашак деген программа бар, ошондо ушул программалар баардыгы эле мен Казакстанда иштеп калдым, проекттер жасап 3 жыл мурун. Ошондо да киши издеп атканда ошол Балашак программанын жакшы жигиттерди издеп көрдүм. Бир 600 выпускниктер бар ошол программа. Америкада, Англияда, Германияда бүткөндөр жумушу жок отурушат Казакстанда. 600 киши, 600 бала. Ошондо таң калдым, ярмарка деп атайын чакырса Балашак программа ошол кезде чейин руководителдерди. Мен өзүм компанияда бар туруп собеседование алгам, бир 40 баланы. Ошо таң калдым, 600 жакшыдан кайра жакшы балдар өткөн, опту жок ошол деп ар кайсыларда мамлекет ага карабайт. Кыргызстанда ошондой да, окубаган кийин деген көрөбүз дегендей, кийин такыр көңүл бурулбай калган да, анан шарт да болбой калды. Мен болсо мен практика менен артында опыт бар болчу, көбүнчөсү жанагы жаш эле балдар Кыргызстанда университет келип Америка, Германияда да жакшы университет бүтүп, бирок университет бүткөндө дагы билим жок, теоретический билимдер бар. Ошол эми балдарды мындай жөн эле калтырып койсоң, баягы билимди колдонушпай жиберсе, өз мамлекеттерин жиберсе, колдонулбаган билим өчүп кетет, унутулуп калат. Негизи специалист болуш үчүн университет жалгыз эле бүтпөй, ошол жакшы компанияларда чет мамлекетте иштеп, ошо бүт жанагы системаны түшүнүш керек, иштеш керек. Ошондо жок дегенде бир 5 жыл, 7 жыл иштеп келсе, ошондо адам түшүнүп калат чет мамлекеттин бизнес системасы кандай иштейт экен. Ошондо адам специалист болот. Мындай баягы чала бышкан специалисттерди кайра жиберип атып, ошо балдар 3-4 жылдан кийин эле ошо местный специалисттерге эле окшошуп калат да.
Теңиз мырза, кечиресиз, сиз Канадага барганда жумушка орношуу оңой болдубу тажрыйбалуу инженер металлург үчүн?
Жок, чет мамлекетте эч ким сени күтүп аткан жок. Мүмкүнчүлүк берет мамлекетке көчүп келгенге, эмиграцияга дегендей. Өзүңдү өзүң таап туруп ушул мамлекетте өзүң жумуш таап мындай турупп кетишиң керек. Эч ким сени сага жардам бербейт. келип, бир аз дагы тилимди көтөрүп, кудай жакшы англисче сүйлөшүм, жакшы англиски көтөргөн германияда курстарга барып жүрдүм, окуп жүргөн кезде. Бир жылдай кыйналдым, бул дагы жакшы, бир жылда англиски үйрөнүп, кара жумуш жасап жүрдүм мен жакта заводдордо. Мен деп иштеп, айла жок үйлөнүп, багаш керек. Ошондой эле көбүнчөсү эмиграция келген кишилер Америкада, Канадада, Австралияда баарыбыз ошол эле ошондон өтөт. Эмиграция деген бул өзгөчө өзүнчө чоң нерсе.
Кечиресиз, Теңиз мырза, сиз азыр эмне кызматтасыз?
Мен азыр өзүм кесибим боюнча 2003 жылдан баштап Token Industry'де иштейм. Азыр болсо Senior Project Manager деп коет. Token проекттеринин башкы менеджери деп. Дүйнө боюнча ар кайсы проекттерди жасайбыз. Темир, сүт темирлери боюнча көнчө, уран, жөн темир, кара темир менен чоң проекттер жасайбыз. 200 миллиондон баштап 4 миллиардга чейин гана проекттер жасадым. Перу, Монголия, Иран, Россияда, Америкада, Канадада өзүм. Андан тышкары дагы экинчи жумушум бар, тиги консалтинг деген. Эларалык компания Partners in Performance деген ушулар менен иштейм убактым болгондо барып Token компанияларды инспектор болуп, диагностика кылып, кадилерди бизнес импровмент деп коет, ошо иштерин чогулатуу жана операционный расходы деп коет, ошолордун да ылдый чүрүш төмөндөт, эффективдүү иштеш ошол негизи көтөрүш үчүн барып деп касаатты берип. Былтыр Южный Африкада Goldfield деген компанияга, Южный Африкада Гана деген мамлекет консалтинг кылгам. Негизги жумушум ушул азыркы жанагы Token Tetratech деген компанияда иштейм, американский компания өзү.
Эки башка жумушту аткарып атканыңыз негизги ишиңизге Tetratech компаниясындагы жумушуңузга тоскоолдук кылбайбы?
Жок, экинчи жумуш ad hoc контракт деп коет. Эгерде менин убактым болсо, ошондо эле мен кабарып берем, дагы убактым бар, мындай бир барып келсем болот деп анан компанияны уруксат алып отурмун. Барып бир 2-3 жумалык эле иш өнчө. Ошол 2-3 жумалыкында болсо жана диагностика деп коесу, бүт ишканага карап чыгасың, отчет жазып анан рекомендация берип, презентация кылып, ошол чогуу сүйлөшүп компания менен макулдукка келесиң.
Сизди мына Tetratech'те иштеп жаткан ишиңиз кесиптик жактан жана материалдык жактан канааттандырабы? Кызматтык жактан карьераңыздын өсүшүнө өбөлкө барбы?
Кудай шүгүр, жакшы эле. Канадага келгенден баштап тез эле 2003 жылдан баштап карьераны өзү жакта жасаш дегенде бул өзгөчө бир маселе. Эгерде үгүттөнсөң баарына жетсе болот, каякта жүрбөгүн. Өзгөчө бул компанияларда да эгерде көрүп турсаң сен чоң максатка жана карьера жасайын деп кыймылып турсаң ошол компаниялар жардам берет. Мен ошону колдонуп ар кандай курстарды, кошумча курстарды бүтүрүп ошентип 8 жылдын ичинде ошол даражага жеттим. Азыр баардыгы эле канааттандырат, бирок ошолорго токтобойм, анткени Token индустриясы өркүндөп жатат. Акыркы 30 жылдын ичинде мындай эң жакшы баягы заман келди деп койсом болот Token индустриясында. Азыр көп ар кандай сунуштар бар ар кайсы компаниялардан. Chief Operating Officer деген позицияларга, Vice President деген позицияга, директор проекта деген, анткени биздин кесип боюнча ушундай опыт боюнча адамдар аз эле калды. Баягы baby boomer деген деп коет, согуштан кийин төрөлгөн балдар азыр болсо уже пенсияга чыгайын деп калышты, 60-70 көнчөсү. Азыр ошолор кетип атат, ошолордун ордуна иштегенге жаш муундар жок. Айтканда бул Token индустриясы бир 90-80 жылдарда так ылдый түшүп кеткен. Жаш балдар кесип боюнча кызыккан жок, зарплатасын алды болчу, бүт дүйнө боюнча жалаң. Биз эле биз жакта эмес, ошо дүйнө боюнча ошол жайба чоң маселе болуп турат азыр. Сондуктан азыр көп жаш балдар алганга аракет кылып атабыз. Химик технология инженерлер ошо окшош кесиптерди алып туруп ошолорго металлотрубу үйрөтүп, азыр горняктар жетпейт, геологтор жетпейт, адам жок. Ошол бир жагынан мага түрткү болуп атат, менин карьерама да таасир этип турат. Эгерде чоң максат койсом ошол чоң максаттарым бар, жетиш өзүңөн эле өзүңө жараша болот да
деп билдирди Теңизбек Бөлтүрүков, Tetratech компаниясынын Торонтодагы филиалындагы жетектөөчү менеджер болуп иштеген биздин журтташыбыз Амирбек Азам уулу менен маегинде. Бул маектин уландысын кийинки программаларыбыздан уга аласыздар. Кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Биздин толкунда кала бериңиздер.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день, уважаемые слушатели радио Озоди, Азаттык, Азатлык, Озотлик и Азаттык. Новый выпуск программы «Перекресток» Центральноазиатских служб радио «Свобода, Свободная Европа» представляю я, Хиромон Бакозода. И сегодня в программе... Депортация таджикских мигрантов из России. Асимметричный ответ российских властей Таджикистану. Виноват тот, кто слабее. В Казахстане назначена дата внеочередных парламентских выборов. Кыргызстан обеспокоен тем, что выдавленные из Казахстана экстремистские группировки могут найти убежище на территории этой страны. Кроме того, сегодня поговорим о том, справляются ли туркменские школьники с задачей сбора хлопка в пользу государства во время учебного процесса и о том, как десятки семей, чьи дома попали под генеральный план реконструкции центральной улицы городка в Андижане, практически оказались на улице. По последним данным, на 23 ноября назначена дата слушаний кассационной жалобы иностранных пилотов, осужденных в Таджикистане на 8,5 лет лишения свободы за незаконное пересечение границы, контрабанду и нарушение правил международных полетов. Граждане России и Эстонии Владимир Садовнич и Алексей Руденко надеются на то, что в этот раз в их отношении будет вынесен оправдательный приговор, позволяющий им покинуть Курган-Тюбинское СИЗО, в котором они находятся многие месяцы. Дело пилотов, задержанных в аэропорту Курган-Тюбе в марте этого года, неожиданно приобрело ажиотаж лишь после вынесения решения суда 8 ноября. Российские власти решили наказать Таджикистан высылкой мигрантов, ставшими главным источником дохода миллионов жителей страны, а самое главное – источником социально-политической стабильности в обществе. По официальным данным, число задержанных в ходе операции по так называемой поимке нелегальных мигрантов только в Москве и области составляет не менее 300 человек. До сих пор Москва экстрадировала в Душанбе 12 человек. Как выясняется, многие из них насильно возвращаются на родину за счет собственных средств. Тольбжон Асроров, житель Шахриновского района, рассказал, что после депортации столкнулся с серьезной проблемой на родине. Ему необходимо выплатить 400 евро за билет компании «Сомон Эйр», самолет которой российская полиция его посадила и отправила среди первой партии возвращенцев.
Вы должны 400 евро, должны на 2 недели оплатить. Если не платите 400 евро, через судный забрание.
Сейчас одним из обсуждаемых в Таджикистане вопросов по этой теме является то, чья сторона должна платить за депортацию мигрантов, которые и так стали заложниками в чужой политической игре. Именно так многие эксперты отзываются о том, что происходит последние 10 дней в отношениях Таджикистана и России. В интервью радио Озоди глава диппредставительства Таджикистана в Москве Абдулмаджид Достиев заявил, что очень удручен образовавшейся в отношениях двух некогда дружественных и стратегически важных друг для друга стран, где одна сторона, по его словам, пытается играть судьбами людей.
К сожалению, положение наших мигрантов в этой стране ухудшилось. Раньше их положение тоже было не очень хорошим, а сейчас все стало еще хуже, потому что чисто уголовному или юридическому делу придало политический окрас, что в первую очередь связано с предвыборной кампанией в этой стране.
Абдулмаджид Достиев опроверг заявление российских СМИ о том, что возможное решение суда в отношении иностранных пилотов является адекватной мерой Душанбе заключению под стражу сына одного высокопоставленного чиновника Таджикистана, отбывающего длительный срок наказания в России за контрабанду наркотиков. Таджикский дипломат с сожалением заявил, что те силы, которые хотели посеять ненависть по отношению к таджикам, добились своего. Все эти общие усилия, которые многие годы были направлены на улучшение имиджа таджиков в российском обществе, теперь откинуты на 10 лет назад, сказал он. По мнению таджикского дипломата, а также многих правозащитников, во всем текущем конфликте по проблеме давления и арестов граждан Таджикистана в Москве и области больше всего звучат слова «российски настроенных политиков», подобных Жириновскому или Рогозину, но нелепее и потому оскорбительнее всего позиция главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Как и ранее в разгар российско-грузинского или российско-белорусского конфликтов, Онищенко заговорил об опасности распространения СПИДа и туберкулеза через таджикских мигрантов, что вызвало бурю недовольства среди многих. Абдулла Давлатов, руководитель Союза таджиков России, на организованной в Интерфаксе пресс-конференции в ответ на нападки Онищенко заявил так.
Но почему они рутинно, ежедневно используют эти механизмы по нелегальных трудовых мигрантов, по выявлению очагов, да, таких инфекций, как туберкулез, ВИЧ, инфекция, о которой говорит господин Онищенко, И жалко, что эти ведомства, которые должны защищать интересы граждан Российской Федерации, они абсолютно политизированы.
По последним сообщениям, облавы и аресты мигрантов из Таджикистана продолжаются. Умитбек Бабуматов, журналист радио «Свобода», «Свободная Европа» в Москве, побывавший у центра временного содержания иностранцев на севере Москвы, так рассказал увиденное.
Когда мы приехали туда, конечно же, нас внутрь не пустили, и нам удалось поговорить с ними через прямо окно, и выснувшись в окна, содержащиеся там ребята просто стали общаться с нами. Выяснилось следующее, что в основном почти во всех камерах полностью забиты гражданами именно Таджикистана. Когда мы спросили, сколько их там, они ответили 400-450 человек, то есть почти все камеры забиты, но ребята пожалуй, что их там плохо кормят, матрасов не хватает, но насколько это правда, вот эти детали, нам все-таки не удалось проверить, но то, что во всех окнах выглядывали и кричали граждане Таджикистана, вот некоторые из них назвали даже свои имена, там Фурхат, Давлат, Бахром, Саид. Вот Фурхат сказал, что он из Дангаринского района, ему 21 год, и его привезли сюда, поймали его у Казанского вокзала 11 числа. Он возвращался с работы, у него все были документы в порядке, и просто милиционеры, если не ошибаюсь, 29-го отделения, порвали его документы, выбросили, сказали, теперь у тебя никаких документов нет, и привезли в этот спецприемник. Сколько я понимаю, еще облавы идут.
Вот об этом расскажите, пожалуйста, да, подробнее.
Вот в Москве эти два-три дня, что сейчас начались вот с 11 числа особенный разгар вот этих облав, уже 3-4 дня получается, в Москве на улице не встретить ни одного представителя не только Таджикистана, но и других соседних центральноазиатских республик, потому что, насколько я знаю, милиционеры налицо не могут определить, кто это. Для них, что киргиз, что узбек, что таджик, для них один мигрант. И потому берут всех подряд. Потому сейчас на время, насколько я знаю, вот с теми мигрантами, которыми я разговаривал, многие из них временно сидят по домам и выходить на улицы даже боятся.
Выжидают.
Выжидают, пока все успокоится, пока все не станет и вот облавы. Мы знаем, что облавы идут, и в этих облавах участвуют и местные националистические группировки. И что самое страшное, вот та шумиха, та неразбериха, которая поднимается этим ажиотажем, она на руку всяким националистическим группировкам, которые говорят, вот видите, а мы говорили вам, что к этому придет.
Ряд известных российских правозащитников, выступивших с осуждением действий властей в вопросе давления на граждан Таджикистана, считают эту предвыборную истерию в России на руку силам, придерживающимся лозунга «Россия для русских» и новой подпиткой для неонацистских группировок. Известный российский журналист и правозащитник, член Общественной палаты Максим Шевченко, был одним из первых, кто назвал действия российских и таджикских властей в этом конфликте трагической ошибкой. В интервью радио «Зоди» из Москвы он заявил так.
Что эта кампания просто постыдная. Но почему преступление и глупость таджикской элиты должна быть поводом для того, чтобы за них расплачивался таджикский народ? Я думаю, что это высокомерие, причиной которой является расизм, внутренняя готовность к сегрегации, к апартеиду, фашизм, который существует внутри, как бы на уровне таком генетическом чувства своего превосходства, непонятно на чем основанного, кроме имущественного и финансового положения.
Шевченко, так же, как и представители Human Rights Watch в Москве, руководство ряда других правозащитных организаций, подобно Лидии Графовой, члена правительственной комиссии по миграционной политике в Российской Федерации, считают, что последствия этого конфликта могут быть очень серьезными в долгосрочной перспективе, как для семей мигрантов из Таджикистана, так и для самого российского общества, где из года в год возрастают ксенофобские и фашистские настроения. Уважаемые слушатели, если вам есть что сказать по этому поводу, свяжитесь с нами по телефону в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
На днях в Казахстане объявили о распуске парламента. Внеочередные выборы назначены на середину января 2012 года. Механизм распуска был таким же, как и в прошлый раз. Депутаты Нижней палаты парламента сами обратились с такой просьбой к президенту Нурсултану Назарбаеву. Свое решение о самороспуске депутаты мотивировали якобы надвигающейся второй волной мирового экономического кризиса и желанием сделать парламент многопартийным. По новому закону следующий парламент должен состоять как минимум из двух политических сил. Но оппозиционные политики говорят об очередной манипуляции авторитарных властей в Казахстане, где основная власть сконцентрирована в руках президента. По мнению многих, за новой политической махинацией стоит сам президент Назарбаев. Подробнее в материале Светланы Глушковой, корреспондента казахской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» из Астаны.
В конце недели правящая партия Казахстана Нур Отан и лидирующая оппозиционная партия ОСДП Азат срочно созвали свои съезды. На повестке дня один вопрос – выдвижение кандидатов в депутаты парламента, потому что в Казахстане вновь неожиданно распустили парламент. Вернее, его основную палату, нижнюю палату, которую называют мажилисом. Верхняя палата, сенат, осталась. Однако она формируется не на прямых выборах, она малочисленна. Потому в Казахстане распуск нижней палаты парламента уверенно оценивают как распуск парламента. Хотя срок их полномочий должен закончиться в августе 2012 года. Еще летом советник президента Казахстана Ермухамед Ертызбаев выступил с аргументами в пользу досрочных выборов. Совсем недавно он заявил, что пока казахстанская оппозиция не объединилась, пока не началась вторая волна кризиса, пока проблема религиозного экстремизма не стала масштабной, а пока она только является локальной, единичной, надо провести выборы представительной власти. 16 ноября президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о распуске парламента и назначил внеочередные выборы на 15 января 2012 года. В Казахстане началось выдвижение кандидатов. Появились и первые прогнозы. Эксперты считают, что президентская партия Нур Отан наберет на выборах не менее 80% голосов. Оппозиционный политик и в прошлом депутат парламента Зауреш Баталова говорит, что если и появится в нынешнем парламенте альтернатива Нур Отану, то чисто формально. 12 лет назад казахский парламент представляли 5 партий, но потом 3 из них вошли в Нур Отан. Вот и в этот раз, считает Зауреш Баталова, будет одна партия власти, а другая, которая лояльно к ней относится.
Основная вновь составы представленных партии власти. И по режиссуре второе место, по крайней мере, сегодня налицо, займут представители Авжола. Демократических свободных выборов в Казахстане ожидать не приходится. Досрочность выборов, сам факт, способ распуска парламента и объявления новых выборов – показатель этому.
Не согласен с Баталовой активист правящей партии Нур Отан и сейчас уже бывший парламентарий Владимир Нехорошев. По его мнению, будущий парламент будет как минимум двухпартийный. И если в нем не появятся депутаты от других партий, то это по их же вине.
К большому сожалению, кроме партии Нур Отан, остальные партии работают только от выборов до выборов. В регионах их не знают. Одна партия, которая партия конкретных дел, это партия нашего лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, партия Нур Отан.
В Казахстане зарегистрировано официально 9 политических партий. Деятельность одной из них, оппозиционной коммунистической партии Казахстана, суд недавно приостановил на 6 месяцев из-за участия ее лидера Газиза Алдамжарова в незарегистрированном оппозиционном объединении «Народный фронт». По договоренности коммунисты на выборы должны были пойти вместе с членами незарегистрированной оппозиционной партии «Алга». Но теперь этого не смогут сделать ни те, ни другие. Но лидер другой коммунистической народной партии Казахстана, а это уже пропрезидентская партия, Владислав Косарев считает, что у него есть все шансы пройти в парламент. Хотя я уверен, что в новом парламенте мало что изменится.
Власть постарается тащить в парламент опять людей послушных, мирных, таких, которые не мешают им вести ту линию, которую проводили прежде. И только, может быть, несколько человек окажутся, которые хотят изменить жизнь, но таких людей будет мало, они будут бутафорить.
Итак, Казахстан на исходе старого и нового года будет занят досрочными выборами парламента. По мнению местных экспертов, новогодний период отрицательно отразится на активности избирателей. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
Инициатива по реформе парламента в Казахстане, которую многие вновь ставят под сомнение.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Если Казахстан начнет активно выдавливать экстремистские группы из своей территории, после недавнего теракта наиболее удобным местом для их убежища может стать соседний Кыргызстан. Эксперты считают, что для Кыргызстана, где религиозная ситуация еще более запутаннее, чем в Казахстане, такое положение дел может обернуться серьезной угрозой безопасности страны. Поводом для озабоченности стал недавний теракт в городе Таразе, где погибли 8 человек. Ответственность за произошедшее власти Казахстана возложили на плечи ранее неизвестной группировки под названием «Джундаль Халифат» или «Солдаты Халифата». Однако установить реальные события 12 ноября посредством независимых источников пока не представляется возможным. Как заявляют в прессе, солдаты Халифата, куда могут входить казахские мусульмане, недовольные режимом Назарбаева, выступают против закона о религиозной деятельности, принятого в октябре. Тем временем, по мнению экспертного сообщества, новая волна преследований и давления на религиозных экстремистов в Казахстане может вытолкнуть их в соседний Кыргызстан, где с учетом сложных социоэтнических политических событий последних лет существует риск дестабилизации обстановки. Об этом корреспондент Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Аида Касымалиева.
Руководитель аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов из Бишкека считает, что усиление контроля над религиозно-экстремистскими течениями в Казахстане может привести к тому, что радикальные группировки могут хлынуть в Кыргызстан.
Например, спасаясь от репрессивной машины, которая сейчас будет действовать в Казахстане, многие и умеренные, и в том числе, возможно, радикальные члены, да, таких организаций, они, естественно, или джаматов, они будут искать убежище на территории Кыргызстана, да, потому что это ближайшая страна, очень похожие условия.
Такого же мнения придерживается главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.
Если сравнивать ситуацию в религиозной области в Киргизии и в Казахстане, то я бы сказал, что в Киргизии она куда более удручающая. Здесь вот этот вот рассвет движения к исламскому вероисповеданию куда более заметен, чем на территории Казахстана и по количеству вновь построенных за период независимости мечетей. И Казахстан, и Киргизию роднит одна и та же судьба.
Тем не менее, считается, что в Центральной Азии Кыргызстан – это государство, где религиозные свободы соблюдаются больше, чем в других странах региона. Есть и противники такой религиозной политики страны. Руководитель аналитического отдела президентского аппарата в Кыргызстане Орусбек Молдалиев рассказывает о том, что в Кыргызстане не контролируется деятельность организаций, считающихся подозрительными. С кем они работают и что делают, с какой молодежью работают, никто из государства не занимается этим вопросом. В последнее время такие организации входят не только молодежь, но и женщины. В Казахстане недавно был принят закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, ужесточающий на порядок религиозную политику страны. Эксперт Кадыр Маликов, напротив, уверен, что политика государства в области религии не должна основываться на подавлении.
Поэтому здесь необходимо пока что держать статус-кво, именно держать, я бы сказал, баланс. Да? Нам необходимо именно выдерживать нейтральные позиции в плане не применять репрессивные только меры. Анализировать ситуацию не только уже в Кыргызстане, но и в соседних странах, в Центральной Азии, и с учетом тех изменений, которые произошли на Ближнем Востоке. И исходя из этого, необходимо выстраивать долгосрочную политику, да, Кыргызстана.
Теракт в Таразе не первая история в Казахстане подобного рода. Хотя власти страны связывают их с мусульманским вооруженным подпольем в стране, но никогда не говорили об их связи между собой. По мнению экспертов, Казахстан столкнулся с самым серьезным вызовом в своей современной истории. Аждар Куртов выделяет то обстоятельство, что власти Казахстана не могут продолжать делать вид, что все в порядке.
Невозможно делать вид по-прежнему, что Казахстан – это процветающее толерантное государство, где нет никаких внутренних проблем, а тем более таких проблем, которые выливаются в неприглядные насильственные действия.
Местные кыргызстанские наблюдатели говорят, что идея некоторых экстремистов мусульманских организаций в Кыргызстане схожа с идеями организации «Солдаты халифата». В Кыргызстане в список экстремистских и террористических внесены 8 религиозных организаций. Из них наиболее активна религиозная партия «Хизбут Тахрир».
Вы слушаете радио «Озуди», «Азаттык», «Азатлык», «Озотлик» и «Азаттык». Если вам есть что сказать, пишите нам на сайт ozodi.org. Повторяю, ozodi.org.
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Власти маленького городка в Андижанской области решили провести генеральную реконструкцию центральной улицы Куйганьора, где проживает не менее 100 домовладений. По новому плану местной администрации здесь планируется воздвигнуть примерно 85 новых коттеджных домов, обещающих заметно улучшить внешний вид городка. Однако, как говорят бывшие жители разрушенной улицы, которые в эти дни размещаются в студенческом общежитии местного института хлопководства, многое для них в перспективе остается туманным. В том числе вопрос того, смогут ли они заселиться обратно в новостройки с учетом дороговизны цен на жилье. В квартирном вопросе жителей Куйганьора разбирался корреспондент узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Сарвар Усмон.
Информацию, полученную из неофициального источника о том, что жители улицы Окьор, городка Куйганьор, размещают в студентском общежитии местного института хлопководства, подтвердил работник названного учебного заведения.
Хоким Тумана сам пришел и осмотрел общежитие. Два этажа выделены для переселенцев. Сказали, что семьи будут размещать в зависимости от их величины.
На вопрос о том, как долго переселенцы будут жить в общежитии, он ответил.
Не знаю, может быть до весны, а может и до конца окончания строительства их домов.
Речь идет о новых домах. Старые дома куйганьорцев в эти дни сносятся. Об этом сообщила 38-летняя Халимахон, жительница городка Куйганьор.
Дома по обеим сторонам улицы Окьор сносят. Говорят, вместо них построят коттеджи. Каждый день прохожу мимо и вижу, что дома сносят.
На вопрос о том, сколько всего домов сносится, она ответила.
Около 100 домов по обе стороны улицы.
Эту информацию подтвердил и первый заместитель Андижанского тумана Андижанского вилоята Турсунбой Ходжамбердиев. Отвечая на вопрос радио «Озотлик», он сообщил, что вместо сносимых домов будет построено 85 типовых коттеджей. Строительство новых домов, по словам заместителя Хоакима, будет финансироваться самими жителями. Сумма первоначального взноса составляет 25 миллионов узбекских сумов, что эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США. Столько свободных денег, которые необходимо одномоментно инвестировать в строительство дома, конечно же, имеется мало у кого в такой стране, как Узбекистан, где минимальная заработная плата в месяц с 1 декабря 2011 года будет составлять около 35 долларов в месяц. Эта проблема, как и все остальные проблемы в Узбекистане, тоже решается путем администрирования.
Компании «Успахтосанват» поручено взять на работу тех, у кого нет денег. Конечно же, не всех, у кого сносят дома, а частично. На сегодняшний день компания обеспечила работой 13 человек.
Заявил первый заместитель Андижанского тумана Андижанского вилоята Турсунбай Ходжамбердиев. Как говорят простые куйганьорцы, мало кто будет покупать новые коттеджи, стоимость которых будет составлять около 60 миллионов сумов. Это обстоятельство также предусмотрено властями. Жители, чьи дома сносятся, обеспечены земельными участками на другой территории района. Но при этом, по словам первого заместителя Андижанского тумана Турсунбая Ходжамбердиева, не осуществляются компенсационные выплаты за сносимые дома.
Мы помогаем перевести строительные материалы со сносимых домов на новые земельные участки.
заявил представитель власти. Месяц назад президент Каримов побывал с рабочей поездкой в Андижанской области. Как утверждает один из куйганьорцев, во время своей поездки президент проезжал по их городку и поручил благоустроить центральную улицу.
Смутные перспективы десятков домовладений в одном андижанском городке. Обычно, когда речь идет о нарушениях прав человека в Узбекистане, затрагивается и вопрос принудительного труда на хлопковых полях, в том числе и детей. В этот раз речь пойдет о Туркменистане. В этой самой закрытой на постсоветском пространстве республике, где проживает более миллиона детей, многие подростки и учащиеся средних школ в эти дни находятся далеко не в поисках знаний. Жители отдаленных регионов Туркменистана власти обязали собрать и сдать в пользу государства определенный объем хлопка сырца. Пока, несмотря на начавшиеся зимние холода, в этой стране хлопкоуборочная кампания продолжается. Многие школьники были привлечены на сборы хлопка еще в начале сентября, и наряду с работниками социального сектора, врачами и учителями почти все время находились на полях. Говорят, уже не из чего собирать хлопок, а норму сдавать нужно. Мой коллега из туркменской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» Назар Худайберды продолжит эту тему.
Детский труд, в том числе использование детского труда в сельхозработах в Туркменистане, запрещен еще в ниязовские времена. Но, вопреки закону, в эти дни в Левабском вилаете для школьников введена специальная норма сдачи хлопка в школу, так называемый «хлопковый налог». Корреспондент «Радио Свобода» Азатлык в Левабском вилаете Осман Халиф передает.
Учащимся средних школ установили норму сдачи хлопка. Первоклассникам 4 килограмма, второклассникам 6 килограммов, пятиклассникам 15 и далее. При этом на полях нет хлопка. Дети не знают, откуда найти требуемого хлопка.
А какова реакция родителей на нововведение туркменских властей? Родители учеников говорят, что оказались в трудном положении. Вот что сказал радио «Азатлык» на условиях анонимности отец одного из учеников первого класса.
В прошлых годах такого мы еще не видели. Все ученики выражают свое недовольство по этому поводу. В данное время на полях нету хлопок, поэтому очень трудно будет детям, ученикам, собрать такую норму. Дети, и они могут пойти на воровство, чтобы сдать эту норму, потому что учителя практически принуждают, чтобы они принесли эту норму.
Происходящее в Туркменистане прокомментировал руководитель зарегистрированного в Австрии туркменской правозащитной организации «Туркменская инициатива» Фарид Тухбатуллин.
На самом деле то, что государственные чиновники, руководители учебных заведений таким образом эксплуатируют детей, это, конечно, нарушение всяческих конвенций, прав детей, и это недопустимо, тем более с учетом того, что власти официально вроде отказались от эксплуатации труда, но надо признать, практика это все используется, и весной, например, они их эксплуатируют для того, чтобы коконы выращивать, сейчас вот высылают на хлопок, тем более даже первоклассников, то есть это говорит о том, что, как и по другим направлениям нарушения прав человека, то есть несмотря на законы, несмотря на распоряжение властей, на практике они не исполняются и наоборот всячески нарушаются.
С начала хлопкоуборочной кампании по сегодняшний день работники государственных организаций, врачи, учителя вместе выполнения своих основных обязанностей вынужденно собирают хлопок. По мнению нашего корреспондента Усмана Халиева, использование труда работников госучреждений в сборе урожая наносит урон государству.
Уже 2,5 месяца они не работают, но получают зарплату основных мест работ. Это большой урон государству.
По официальным данным, в прошлом году Туркменистан собрал 1 300 000 тонн хлопка сырца. Власти поставили перед отраслью задачу достичь того же рубежа и в этом году.
Незамечаемый, на взгляд многих, детский труд на хлопковых полях Туркменистана. Этот и другие материалы прозвучали на волнах радио Озоди, Азаттык, Азатлик, Озотлик и Азаттык. Наш сайт ozodi.org. Повторяю, ozodi.org. Телефон в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. На этом очередной выпуск программы «Перекресток» подошел к концу. Новая встреча ровно через неделю на этих же волнах. С вами была Хирумунбах Озода. До свидания.